Вы слушаете «Серебряный дождь» «Орел». Для слушателей старше 16 лет.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Партнер проекта «Авторское радио» – компания «Ювирол». Производитель жалюзи, рольставен и карнизов.
Внимание, внимание! «Ювирол против скуки» – рольставни новых цветов. Сделаем за один день, починим любые рольставни. Телефон 44-31-31, Карачевское шоссе 77. Рольставни «Ювирол». Выбери свой цвет. А еще рольставни с москитной сеткой.
Партнер проекта «Авторское радио» – оптика доктора Цветкова.
У вашего ребенка падает зрение? Вы выполняете все рекомендации врача, а близорукость все равно прогрессирует? Ортокератология – решение ваших проблем. Ортокератология входит в стандарт лечения прогрессирующей близорукости в Европе и США. Оптика доктора Цветкова поможет вам в лечении по западным технологиям. Телефон 72-31-14. Ортокератология – доказанное торможение близорукости.
Перед применением проконсультируйтесь у специалиста.
К точке над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте, товарищи. К нам пришел товарищ, который всем говорит.
Александр.
Здравствуйте, товарищи. Товарищ Александр Горбачев. Это значит «точки над «и». Сегодня понедельник. Мы с вами поговорим. Нет, мы с вами, Александр, поговорим.
Угу.
Все остальные могут
послушать.
Каким-то образом послушать, да, и включиться в эту тему каким-то образом, просто подумав о ней.
Ну да.
Да. Важно, что вы о ней будете думать. Участвовать в одном большом разговоре всем сразу может быть и не актуально, и непродуктивно.
Но какую-то созидательность можно, то есть внести что-то от себя, я считаю, было бы полезно здесь.
Да?
Да, можно даже на Фейсбуке что-то нам прислать.
То есть никогда никто ничего не присылает, а тут вдруг возьмут и пришлют.
Почему-то никогда ничего не присылают. Присылают, очень много людей что-то присылают.
Да ладно.
Да.
Я умоляю. Итак, эта тема, она в последнее время просто как-то выползла наружу, а особенно меня удивила реакция людей, принадлежащих к разного рода отраслям.
Общественного
устройства. Всем уже, я думаю, наверняка известно, что Алла Борисовна Пугачева стала мамой. Как его зовут? Максим Галкин стал папой. И это как-то сопряжено друг с другом, два этих факта. Вот, у них теперь двойня.
Они даже
просто воспользовались услугами, да, суррогатной матери. Ну, и все было бы ничего. В общем-то, в России это не запрещено, по-моему, с 2011 года. Насколько я знаю, даже на законодательном уровне тут как-то было урегулировано. Так вот, общественность всколыхнулась в лице некоторых официальных лиц, наделенных, я уж не знаю, какой властью, законодательной
властью
или исполнительной, ну, в общем, неважно, да публичных
говорить,
людей.
Чтобы их слушали.
Да. Эти люди высказали сомнение в том, что вообще такая ситуация, справедлива ли такая ситуация? Так, отложи свой гаджет, или ты читаешь
нет,
на эту тему,
что ли? Я как бы наблюдаю просто в эфире, как нам приходят сразу отклики по этой теме.
Так вот, товарищи очень сильно возмутились. Сказали, что это такое?
Может быть, господа, почему товарищи?
Хорошо, господа, ну ты же товарищи называешь?
Нет, ну я не знаю, почему ты думаешь, что именно товарищи?
Те, кто возмутился, да. Нам товарищи?
Да.
Может быть и нет. Да. Да. А что, они нам господа, что ли? Я не понял.
Нам? Они себе господа. Нам?
Так вот, некоторые официальные лица возмутились и высказали примерно следующее мнение. Что это такое? Богатые, значит, люди хотят получить детей чистенькими, значит, как же там, ну да, как-то вот такое какое-то выражение было, чистенькими и правильными. Почему, значит, они не хотят усыновить детей, которые находятся где-то там в специальных детских учреждениях и так далее, и так далее. Мало того, с другой стороны, высказалось Ну, это может быть не официальная позиция РПЦ, да, ну, по крайней мере, официальная позиция некоторых официальных лиц РПЦ, да, что это бунт против Бога, это вообще сродни работорговли, что это такое суррогатное материнство, такого быть не может, это все надо запретить, потому что это, значит, все равно, что каннибализм. Ну, одного поля ягоды, и все это, значит, неправильно. Вот я хотел услышать твое мнение по этому поводу и попробовать как-то поразмышлять на эту тему. Что это такое? Стоит ли к этому как-то относиться, вот как-то к чему-то, ну, из ряда вон выходящему? Или это, ну, просто некоторое медицинское достижение, которым обладает на сегодняшний день человек? И почему им не пользоваться? Почему им не воспользоваться?
Да, тут на эту проблему или на эту тему можно смотреть с разных, скажем так, сторон. Что бы я вот для себя...
Ну, давай по очереди все стороны будем перебирать. Первый – это моральный аспект, наверное.
Так нет, это наверное,
я
самый...
Я первый по очереди беру, это не самый, по важности.
На мой взгляд, это один из самых, самый, наверное, тяжелый аспект, потому что медицинский аспект... Видишь ли, в чем дело? Медицинский аспект, медицина, некая точная наука, в кавычках, да, и мы верим в то, что мы знаем, что мы, очевидно, что про что нам говорят, про что мы знаем, вот в это мы верим. Мы там зубы чистим, потому что нам говорят, что это необходимо. И мы этому верим. Соответственно, медицина, которая, ну, говорит, что надо там, можно это делать, она же медицина, знаешь, это все равно, что пришить там третью руку и говорить, да, она прижилась, это супер, значит, давайте, это можно делать. А чем это чревато, или какие последствия, или что это будет, этот эксперимент из себя, ну, нет таких результатов. Я, например, не понимаю результаты, которые делают, допустим, на мышах или там на коровках, и потом пытаются эти же результаты получать от человека. Я не думаю, что человек — это все-таки биологический в таком смысле вид, как там корова или обезьяна или мартышка, там, и давайте мы будем, значит, полностью...
То есть у человека есть какое-то некое иное еще содержание, которое идет...
Да, вот матрешка
параллельно с тканями.
Да, да, не только вот это физическое тело, да, что-то есть, наверное, еще, и вот это что-то еще неизвестно, не подвластно медицине, а как той современной медицине, которая существует там, Всемирная организация здравоохранения и так далее. И поскольку эти области абсолютно выпадают из сферы оценок, то значит, и фокуса внимания в этом вообще нет. Да? То есть что внимание, к чему? Оплодотворили, засунули, так сказать, в одно место, и дальше появился ребенок. Юридически, ну, напомню, этот ребенок считается ребенком донора. Юридически.
Донором ты кого сейчас
донором
называешь?
Тех,
того, кто выносил.
Нет. Донор — это тот, кто?
Тот, кто дал клетки.
Донор
свои.
Материала, да. И, соответственно, я лично не понимаю, как можно смешивать, приводить в эту область, значит, юридический аспект. Это другие измерения. Поэтому, как бы, даже говоря, когда я предоставляю свое тело, женщина говорит, вот женщина, например, вынашивает ребенка, она говорит, приятно ощущать, значит, тело принадлежит не мне, а моему будущему ребенку, да, то есть она жертвует на какой-то момент времени своим телом для вот этого нового человека. И человек... Это не совсем, я не совсем понимаю, с какого перепугу есть разница между понятием человек и понятием эмбрион. Вот что такое эмбрион? Это чемодан такой, да? Вот типа это чемодан, а из этого чемодана кто-то вылезает в итоге. Это какой-то просто абсурд, да? То есть, на мой взгляд.
Ну, согласен.
Я согласен, что существуют какие-то общепринятые термины или общепринятые понятия. Но в моем внутреннем, значит, переводчике слово эмбрион какое-то негативное значение имеет. Поэтому... Для меня вот как бы перенос какой-то капельки чего-то куда-то, это еще, я еще с этим могу соглашаться. А дальше что говорят, что вот этот эмбрион, это эмбрион того, кто вот эти капельки дал, я не совсем это понимаю. То есть мне очень трудно это просто оценить для себя. Из этого у меня проистекают все остальные вопросы и все остальные сложности. То есть, например, в моральном ключе. То есть, ведь юридическая сторона – это сторона закона, писанного закона, не обсуждаемого вслух и не принимаемого как канон для общества. То есть, есть каноны общественные, которые нельзя перешагивать, а есть законы написанные. Есть такое свойство у законов – изменяться с новыми организационными управляющими этими группами. Говоря о том, что я принимаю закон – и делаю его равным канону своему, своей личности, я так не скажу. То есть существуют внутренние убеждения, которые передаются с какими-то другими технологиями, не написанными на бумажке или там, не набитыми там где-то на скале, на каких-то свитках. Соответственно, если разбираться, вот для меня ближе все-таки, что матерью, биологической матерью, в данном случае назвать кого-то конкретно очень сложно. Не того, кто это, скажем так, дал материал, и какой-то доктор этот материал скрестил, не того, кто этот материал дальше использовал. Я не могу вообще понять, правильно ли то, что делает доктор в своей лаборатории. Вообще, вот эта технология скрещивания клеток, мне кажется, она тоже глубоко не изучена. Это не просто амеба поделилась там или наоборот объединилась там. Это что-то другое, наверное, в области, вот когда человека мы говорим, человека с большой буквы. Поэтому, когда... Это когда если глубоко копать. Это очень глубоко копать, если. Если же говорить о конкретно вот этом факте, то здесь, скорее всего, как и все в России современной, скорее всего, на это накладываются некоторые такие вот события примитивного свойства. Например, кто такая Пугачева сейчас? Во-первых, это человек с каким-то авторитетом в обществе. И это человек, который заслуженным, понятно, авторитетом. И этот человек, занявшийся политикой. Во-вторых, какой факт? Этот человек, который ведет себя достаточно неординарно. И, значит, ясно, что этот человек вхож в определенные группы людей, закрытые абсолютно от простых смертных. Какие уж там, исходя из этого, происходят диалоги и войны, психологически на каком-то виртуальном языке. Там, я не знаю. Вполне могло быть, что это же все еще происходило. Зачатие, вынашивание – это, соответственно, 9 месяцев там и так далее. Да? То есть это все мероприятие, которое началось где-то год назад, как минимум.
Ну да.
Что вспомнить год назад было? И каждый может ответить на этот вопрос сам. То есть были какие-то политические истории, были разговоры о законе Магнитского, ну и все прочее. Может быть, было какой-то посыл богатым людям. Вот знаешь, как при Иване Грозном послали эту грамоту царскую, и всем там с каждого двора там т.т.т. И вот, может быть, была какая-то сверхзадача одна, допустим. Я не знаю, может быть, в области как раз вот принудительного или общее, скажем так, общей разнарядки, усыновления, да. Может быть. И человек сказал, да я лучше своего заимею, да. Может быть и такое. И вообще гадать здесь, конечно, можно много. Но я не смотрел, к сожалению, последних вот ее речей по телевизору. Она, видимо, как-то себя объяснила. И я, поскольку я думаю, что это все человек искренний, и в таком возрасте, в котором она находится, уже, знаешь, уже, мне кажется, ей
доказывать,
не...
что-то
да, ей не нужно.
Не нужно.
Она
да.
Абсолютно самостоятельный человек, и она. Поэтому Галкин там на горизонте и существует. Был бы по-другому. Поэтому мне трудно сказать, как она мотивировала этот шаг. Я только слышал, что она переживает сейчас заодно, чтобы эти дети, она их успела при жизни воспитать, дать им какую-то концепцию свою матери, да? А ведь мать, я вот аббревиатурный, так сказать, древнерусский язык не изучал, но допускаю, что слово «мать» очень сложное, многогранное, глобальное слово. И как бы если вот вникнуть в его суть содержательную, то, наверное, матери присущи многие обязательные элементы – И Пугачева, наверное, находясь в таком возрасте, реально воспринимает себя матерью и реально считает, что она это, ну, как бы, эту функцию несет. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что было бы плохо, если бы она это воспринимала как сумку Louis Vuitton, которую она купила, там, или новый Mercedes, там, да? Она к этому относится предельно, на мой взгляд, серьезно. А вот что подвигло ее к этому, не знаю. Вот, не могу сказать, догадываться даже сложно. Даже страшно.
Ну, что подвигло? Я думаю, что... А почему страшно?
Да фиг его знает, было.
Не, ну, понятное дело, что фиг знает, что там было. Но с другой стороны, существует...
Дай бог, чтобы у Кристины
еще
все было хорошо.
Сторона,
там,
понимаешь,
я же не знаю, что
этого,
там.
Этого процесса. Существует еще Максим... Галкин, который совершенно в другом положении находится по отношению к прожитой жизни Аллы Пугачевой, понимаешь?
Я думаю,
у него да.
Я думаю, что Алла Борисовна – это настолько сильная женщина,
да,
что Максим Галкин – это вот он будет где-то рядышком пыль смахивать, да, с детей. А
Но ему-то хочется...
Ну, слушай.
Она ему в качестве благодарности, понимаешь, разрешила вот такой вот вариант. Она человек, скажем так, впечатлительный, поскольку творческий все-таки. Да, и она способна на какие-то наверняка эмоциональные поступки. Понимаешь, здесь не все должно ограничиваться, мне кажется, твердым, точным, логическим расчетом. Даже несмотря на то, что она вхожа, как ты говоришь, в какие-то круги и занимается политикой, она все равно осталась человеком творческим и эмоциональным.
Не, понимаешь? Абсолютно.
Политика, и ничего такое эмоциональное ей не чуждо. И вполне она могла пойти на какие-то там уговоры там, или еще на что-то.
Нет, понимаешь? Безусловно. Я для меня, знаешь, вот Салтычиха, я не знаю, плохая аналогия, там, но я имею в виду, что есть рациональное и иррациональное. Вот в данном случае Пугачёва для меня иррациональный человек абсолютно. И, хотя результатом ее жизни являются доказательства обратного, что она абсолютно рациональная. Но для меня она абсолютно иррациональный, творческий, эмоциональный, мощный человек, который, знаешь, идет своей дорогой. И...
рациональные результаты доказывают только то, что это дорога правильная,
да.
Саша, понимаешь?
Ну, вот правильная в общественном, с общественной точки зрения.
Да.
Хотя на самом деле, знаешь, вот если посмотреть, а не плевать или на общество в это время, вот в этой поре жизни?
Ну, знаешь, плевать. Ей на общество, может быть, и не плевать, но ей, скажем так, как тебе сказать, из большого количества самостоятельных решений каждой из единиц этого всего общества должна и складываться правильная картина, понимаешь?
Не, ну то, что у нее все. Особняк
и в том,
громадный,
и в этом плане ей плевать, да, ей плевать. У каждого есть свое мнение по поводу своей собственной жизни, понимаешь?
Правильно.
Вот и все.
Ну,
и по поводу ее жизни чужие мнения ее не интересуют.
Вот, а каждое мнение о своей жизни, оно складывается у кого-то под большим влиянием окружающих.
А у кого-то под меньшим.
Вот у нее очень под меньшим.
Ну и что вот в этом плохого?
Нет, я наоборот считаю. Нет, просто если люди оценивают достижения ее жизни, что у нее огромный замок там, да, в Крекшино и там, и так далее, и так далее, то для меня, я внутренне считаю, то это неоднозначное утверждение, что то, что она там рациональная, и там у нее замок какой-то, да может быть, да бог бы с ней, с этим замком. Может, он этот замок нафиг не нужен. Ну, в общем, это не главное. Соответственно, вот если это мы прошлись, вот если мы прошлись по именно персоналиям, но меня, как всегда, интересует большая история, вот большая. Большая история крайне нехорошая, мне кажется. И, знаешь, это в той же области, что...
Что ты имеешь в виду сейчас? Давай конкретно.
Вот передача...
Ну, постарайся хотя бы.
Передача вот этого материала, регулирование самого этого процесса, значит, Всемирной организации здравоохранения и еще кем-то, оценка юридическая последствий, абсолютное игнорирование, наверное, какой-то
природного
природной стороны,
понимаю,
и сакральной какой-то содержательной стороны.
Да.
Непонятные биологические результаты. Непонятные биологические результаты. Непонятные никому еще. Никто не может смоделировать биологические результаты. Это уравнение с бесконечным числом неизвестных. И мне это кажется неприятным. Я считаю, что вот что-то внутреннее мне подсказывает, что это не очень есть хорошо. Почему? Потому, наверное, что общественное устройство, в котором это реализуется, не до конца способно интегрировать в себя вот этих людей. Раз. Существует множество...
Каких этих людей?
Которые родились от таких процедур.
А кто это узнает? От каких процедур там
кто родился? А зачем это прятать? Первый вопрос. Так
нет, никто не будет прятать, ну а зачем узнавать? Что у каждого теперь в паспорте еще будет написано, от суррогатной матери родился или нет?
А минуточку, а если это не будет написано, это что, какая-то сложность, проблема?
Никакой проблемы.
А почему тогда не написать?
Ну, можно и написать.
А как
это тогда значит, люди будут это вечная проблема. А нужна прописка или не нужна прописка? С одной стороны, она нужна, потому что нужно.
Итак, более сложно, нужна национальность или не нужна.
Да, еще давай так возьмем.
А я считаю, что это все наоборот перевернули с ног на голову. А почему не нужна национальность? Интересно. А вот я помор там, или я там, я не знаю, чукча. А что, кого-то это по этому поводу беспокоит?
Нет, это никого не беспокоит.
Так.
Просто...
А тогда что это прятать?
Да нет, я не знаю.
А вот я скажу, как я это вижу. Я вижу, что если есть малейшая сложность в общественном, скажем так, отношении к этим людям, нового, скажем так, новым вариантам людей, то есть проблема. Пока эту проблему люди не решили, пока не существует общественного согласия в этой части, эти дети находятся в определенной зоне риска. Я не совсем понимаю этот эксперимент. Кому надо, как профессор Преображенский говорит, то есть давай пойдем от причины. Кому надо, если любая баба может родить? Значит, существует проблема не любой бабы, да? Раз. Проблема решается элементарным путем. Государство выбирает максимально рациональный и менее всего затратный путь. Есть баба, которая как
пулемет. Почему государство, если это
потому что
решение это, личное?
Это юридическое решение. А вот по поводу личного. Вот тогда, если мы затронем этот аспект, кого вообще волнует это, если это личное решение? Вот кого
вот в принципе... Вот мне интересно, с какого перепуга
объясню,
это всех стало волновать.
Объясню почему. Потому что если ты личность и можешь заниматься в уголке где-нибудь анонизмом сам, то это волнует только тебя.
Так.
И кто, может быть, через щелочку за тобой наблюдает. А если, значит, ты сам этим заниматься не можешь, а привлекаешь с улицы помощников, то это волнует общество. Так вот, в данной ситуации ты сам этот процесс решить не можешь. Ты обращаешься к государству, к людям, к обществу, и общество начинает скрипеть. Оно в части государства тебе помогает, создавая законы. Вот этот акт Всемирной организации здравоохранения в 2001 году появился, да? То есть проблема стала. В чем это вообще проблема встала? Зачем Всемирная организация здравоохранения беспокоится о проблеме, скажем так, таких детей? С какой стати-то вообще? Я воспринимаю, что это всемирный какой-то заговор, который реализуется. В чем его цель, я не знаю. Но этот акт был создан. Сказали, базара нет, давайте, делайте, хреначите. И люди начали хреначить. Дальше кто-то наблюдает за всем этим. И в личном плане, допустим, проще. Вот как Бог не дает детей, да, вот там, когда осознание собственной неполноценности превращается в нечто высокое, трансформируется, человек находит себя в чем-то.
Проходит это как испытание, я понимаю, да. Он идет своим путем точно так же, да, в каком-то другом смысле, в каком-то другом
варианте. Гораздо ужаснее ситуация, когда общество не позволяет, искажает сознание человека так, что человек не может себе найти пару и родить, и остается одиноким. Это гораздо, скажем так, страшнее ситуация, чем физиологическая проблема невозможности родить.
Хорошо, а я же могу сказать, например, да, я могу сказать, раз у человека появилась такая техническая возможность, значит, это воля Божья. Все, человек теперь вышел на другой уровень, в другом каком-то качестве, да, он может решить эту проблему.
Окей,
Если все происходит...
А подожди, а кто сказал, что он ее решает? Вот кто сказал, что... вот кто-то есть доктор с там, абсолютно авторитетным именем в мире?
Ну, Саша, это то же самое, как и эти геномодифицированные продукты.
Да.
Может, сколько угодно спорить. Точно так же, как глобальное потепление.
Слушай, ну, тогда я...
Вроде оно и есть, но никто не может доказать, что это по вине человека. Хотя существуют целые лаборатории, которые пытаются нас в этом убедить.
Я тебе расскажу. Вот о чем я говорю. В городе Кемерово есть предприятие «Кемерово Азот». На этом предприятии есть цех по производству диафена.
Видимо, азота.
Диафена. Есть, это побочный продукт. Диафен. Диафен – это антиоксидант, который применяется в резине, при производстве резины. И за счет этого наши колеса не разваливаются прямо на дороге, не рассыпаются. Это, он защищает от окисления резину. И вот, в этом цехе народ мрет, как мухи. Онкология там у 40%. По этому поводу нет никаких революций, восстаний, заявлений Всемирной организации здравоохранения. Ничего никто не предпринимает. А знаешь почему? Потому что, а иначе где диафен делать? У нас диафен нигде не делают. У нас три страны делают в мире диафен. Китай, Америка и мы. И все. Диафен – это страшнейший онкологический такой провокатор. Возникает вопрос. То же самое здесь. Слушайте, мы можем геномодифицированную продукцию убрать? Нет, не можем. У нас будет мировой голод. А почему у нас будет мировой голод? А, потому что мы не научились вот это делать. А, ну давайте тогда делать геномодифицированную. То же самое здесь. Слушайте, мы не можем женщину с детства сопровождать, лечить, ее воспитывать, чтобы она могла рожать в своем возрасте, значит, и рожать здоровых детей. Не можем. Ну, конечно, не можем, потому что это же триллиарды долларов. А, ну да, нам, конечно, важнее тут Олимпиаду сделать. Ну, давайте тогда мы разрешим, там сейчас будем это засаживать каждому там длинную иголку. Да? Это я тебе говорю о том, что общественное вытесняет личное. Это принципиальные революционные изменения мирового устройства. Не личность определяет, что для нее важно и можно, а общество.
Находя вот такого рода инструменты.
Ты конечно, это конечно. А дальше будет такая история. Так, слушайте, ну тут у нас вот пресс, да, вот он пресс работает, детальки железные вылетают из него. При этом 50% людей, которые на этих прессах работают, у них руки отваливаются, ну, прессом придавливают. А мы тут научимся, наверное, не прессы хорошие делать, а руки пришивать. А давайте руки пришивать. И вот это рациональный подход к решению.
Утилитарный, я бы
сказал. Утилитарный подход к решению проблем, он ужасен. На мой взгляд, как бы это фасад проблемы, а внутри много-много-много еще стенок, внутренних фасадов.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».